Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Ингушетии Мурат Дзязиков отправил в отставку правительство республики во главе с председателем Ибрагимом Альсаговым. Временное исполнение обязанностей председателя возложено на первого вице-премьера Хаву Евлоеву. Президентский указ прекращает также полномочия руководителей исполнительных органов государственной власти, глав администрации районов, городов и населенных пунктов Ингушетии. Ситуацию в республике обсуждаем с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким, он в нашей студии, и исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лукшиной, она у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Артему. Прибавилось у вас ли сегодня версий о том, что произошло с вами 23 ноября?
Сегодня, к сожалению, нет. Дело в том, что с момента похищения съемочной группы РЕН-ТВ прошло почти 4 месяца, и следствие по нашему делу продлевалось уже дважды. Вот буквально сегодня днем я разговаривал со следователем, это следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии, и он сообщил мне, в общем-то, то, что я и ожидал услышать: преступники не установлены. А так как опознать их невозможно, действовали они в масках, то остается только один путь для их розыска – оперативный. Ну, так вот мне объяснили. И он пока не дал никаких результатов. И это, если я не ошибаюсь, уже третий следователь ингушской прокуратуры, который берется за это дело. Насколько я знаю, безрезультатно прошла экспертиза. Чужих отпечатков пальцев в номере гостиницы в городе Назрани, откуда нас похитили, не обнаружили. Лиц злоумышленников никто из персонала гостиницы не видел, все были в масках, голосов не слышал. Вот одним словом, глухарь, так кажется, на профессиональном сленге сотрудников правоохранительных органов это называется.
К нашему разговору подключается Татьяна Лукшина, исследователь по России правозащитной организации Human Rights Watch. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Подтверждают ли сегодняшние события в Ингушетии ваши впечатления от последних поездок на Северный Кавказ?
Ну, в моей последней поездке на Северный Кавказ президент Дзязиков все-таки не отправлял в отставку целиком правительство, плюс еще глав администрации на местах. Это уже совершенно новый сюжет. Насколько нынешний жест президента Дзязикова поможет решить те проблемы, которые стоят в Ингушетии с точки зрения безопасности, с точки зрения прав человека, давайте посмотрим. Впрочем, конечно, сомнительно. Мы не знаем, из кого будет состоять новое правительство. А главное, для того, чтобы урегулировать ситуацию в республике сейчас, необходима достаточно жесткая воля и необходимо принять крайне эффективные и срочные меры. Срочные меры по расследованию дел о похищениях, о внесудебных казнях, о пытках в Ингушетии. Таких дел за последние годы, начиная с 2002-го, накопилось очень много. И вот дело Артема и его коллег, одно из самых, в данном случае, вопиющих. Ни в одном случае реально эффективных следственных действий не произошло. Не произошло этих действий по тем делам, по которым в Ингушетии работал Human Rights Watch. И наши прогнозы на сегодняшний день не оптимистичные.
Спасибо. Олег Орлов, председатель правозащитного центра «Мемориал», автор доклада «Ингушетия. 2007 год. Куда дальше?», осуждает произвол ингушских властей.
На протяжении всех последних лет мы видим нарастающее стремление властей Ингушетии ограничить туда приезд журналистов, правозащитников, участие их в качестве наблюдателей в любых общественных значимых событиях. Мы видели, как журналистов хватали во время проведения митинга, когда они пытались просто наблюдать, накануне митинга. Вот меня лично и журналистов РЕН-ТВ накануне ноябрьского митинга прошлого года просто похитили из охраняемой гостиницы, вывозили вооруженные лица, явно причастные к силовым структурам, угрожали вплоть до расстрела. И главный их был посыл следующий: чтобы вы отсюда уехали, больше не появлялись, вам же хуже будет.
Ну, хочу также добавить о том, что Следственный комитет Следственного управления при прокуратуре России возбудил вот еще 24 ноября уголовное дело по признакам преступлений если я не ошибаюсь, там 5 статей Уголовного кодекса. Это и нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, кстати, не опасного для жизни и здоровья, так трактует эту статья Уголовного кодекса. И также хочу поделиться с вами такой информацией. Мне сегодня сообщили, что пока без ответа находится и наш запрос в Генпрокуратуру о том, почему уже на следующее утро после похищения милиционера в течение 8 часов удерживали нас в ОВД Назрани, как каких-то преступников. То есть, когда нас доставили из станицы Асиновская Сунжинского района, где нас обнаружили, нас доставили в ОВД Назрани, при этом не оказали никакой медицинской помощи, не отвезли в гостиницу переодеться, привести себя в порядок. Это, кстати, в тот день вызвало и возмущение, и нарекание в адрес министра МВД Ингушетии Медова со стороны президента Зязикова. Он принимал нас в тот же день вечером. Ну, я не говорю уже о том, что все это происходило в течение 24 ноября, в день, когда оппозиция попыталась провести в центре Назрани митинг. Собственно, этот митинг мы и приехали снимать для подготовки репортажа и его проведения. Генпрокуратура направила наше письмо в прокуратуру Ингушетии. Там, в свою очередь, передали документ в городскую прокуратуру. И дальше все, следы теряются. Вот пришло время и повод снова нам обращаться на Большую Дмитровку.
Вопрос Татьяне Лукшиной, она у нас на прямой телефонной связи. Могла ли разозлить ингушские власти акции оппозиции «Я не голосовал»?
Ингушские власти, безусловно, находятся в глубочайшей фрустрации в отношении акции «Я не голосовал». И, как уже здесь было сказано Олегом Петровичем Орловым, пытаются сделать все возможное для того, чтобы заглушить какие бы то ни было независимые сообщения о том, что происходит в Ингушетии. И если мы вспомним события 26 января этого года, тогда буквально толпу журналистов, 10 человек, задержали при исполнении профессиональных обязанностей, когда они пытались работать, пытались освещать очередной митинг. Из них московских журналистов продержали несколько часов, и далее, как выразились сотрудники правоохранительных органов, депортировали в соседнюю республику Северная Осетия, хотя, конечно, как у депортации в Российской Федерации из одного региона в другой вообще может идти речь. А вот двое местных журналистов, которые работали из Ингушетии на московские издания, они пострадали еще сильнее. Их продержали целую ночь в Назрановском РОВД, затем доставили в ВВС, им угрожали, что против них возбудят уголовное дело о поджоге. При том, что они были задержаны ровно в тот момент, когда снимали горящее здание. Здание, которое действительно сгорелось во время происходившего тогда митинга. Одного из них очень сильно избили, к нему не пускали врача, у них не было доступа к адвокату, Татьяна, не давали есть и пить. То есть ситуация совершенно вызывающая.
Да, хочет добавить что-то Артем Высоцкий.
Хочу согласиться с Татьяной, что как раз в тот день, 24 ноября, вместе с нами в ОВД Назрани находились и сотрудники, если не ошибаюсь, телеканала «Россия», как ни странно, сотрудники «Пятого канала», и у них была отобрана вся съемочная аппаратура, также были задержаны фотографы, у них были отобраны фотоаппараты, соответственно, вплоть до окончания митинга 24 ноября. И ситуация повторилась уже, если не ошибаюсь, следующий митинг был в декабре, она повторилась. Произошло то же самое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что ситуацию в Ингушетии после сегодняшней отставки правительства республики обсуждаем с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким и следователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лукшиной. Она у нас на прямой телефонной связи. Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, по-своему трактует произошедшую отставку.
Сама по себе отставка кабинета министра Ингушетии не говорит о кризисе. Говорят о кризисе скорее те события, которые там есть. О кризисе говорит фактически политическое раздвоение Ингушетии. Когда на выборах в парламент и местный общефедеральный, на президентских общефедеральных выборах партия власти получает высокие проценты, но это не означает, что в республике ситуация стабилизируется. Действующую власть в Ингушетии и в Москве тоже, в общем-то, злит любая инициатива снизу. И я не голосовал, и просто любая инициатива, которая не получает какую-то высшую санкцию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Ингушетии после сегодняшней отставки правительства республики обсуждаем с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким. Он в нашей студии. Исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Она на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, дамы и господа.
Здравствуйте.
Господин Высоцкий, вам не кажется, что кое-кому, так сказать, давно уже пора понять, что Кавказ – это дело не просто тонкое, а сверхтонкое. Мне кажется, давным-давно нужно было вернуть там на первую роль генерала Аушева Руслана. Мне кажется, тогда было бы намного больше порядка, хотя и не столь высокий, а процент проголосовавших за Медведя и за Медведева. Благодарю вас.
Велик ли до сих пор авторитет Руслана Аушева в республике?
Да, вы знаете, видимо, действительно велик. Наш радиослушатель попал, что называется, в точку, поскольку даже в кабинете следователя, который нас допрашивал на следующее утро после нашего похищения, даже не в одном кабинете, а во всех кабинетах можно увидеть его портреты. Но не во всех кабинетах можно увидеть портреты президента Зязика.
Да, вот как проявили себя, вопрос Татьяне Лакшиной, Руслан Аушев и Мурат Зязиков в дни трагедии в Беслане?
Знаете, авторитет Аушева действительно в Ингушетии бесконечно велик. И во время Бесланской трагедии Аушев был, в общем-то, единственным человеком, который реально смог что-то сделать, который смог зайти в школу, захваченную террористами, и который смог договориться об освобождении женщин с грудными детьми. И это был, ну, на самом деле, это был просто подвиг. Что касается того, правильно ли было бы сейчас взять и вернуть Аушева президентом в Ингушетию. Понимаете, об этом в первую очередь стоит спросить того же Аушева. А готов ли Аушев сейчас, через столько лет, пытаться заняться ситуацией в республике, пытаться восстановить там порядок? Потому что, безусловно, когда он находился у власти, похищения людей в Ингушетии не было. Убийства, пыток в Ингушетии тоже не было. Вообще ситуация была радикально другой. И насколько Зязиков в принципе готов разбираться с последствиями последних лет, это очень большой и, мягко скажем, открытый вопрос. Ну и с точки зрения реальных каких-то перспектив, Аушев уже ушел от политики. В Ингушетии бывает редко, и ингушскими делами занимается крайне мало. Что касается все-таки отставки правительства и грядущих перестановок. Согласно нашим наблюдениям, согласно результатам нашей работы, за очень многие нарушения прав человека в Ингушетии, за очень многие преступления в Ингушетии отвечают сотрудники Федеральной службы безопасности, которые фактически Зязикову вот напрямую не подконтрольны. В этом замешаны военные, которые Зязикову вот также напрямую не подконтрольны. И одно из требований, которое бесконечно звучало по отношению к Зязикову со стороны жителей Ингушетии, это чтобы он обеспечил нормальную работу этих структур в рамках закона. И именно этого он сделать не смог. И именно поэтому его популярность, которая, ну, изначально была не столь высока, как популярность Аушева, упала просто крайне низко на сегодняшний день. И его авторитет в республике, увы, очень и очень невелик. В ходе своей работы в Ингушетии я сталкивалась, например, и с тем, что сотрудники милиции, сотрудники МВД по Ингушетии, открыто жаловались на то, что когда Федеральная служба безопасности проводит на их территории свои спецоперации, то их об этих операциях просто не уведомляют. И когда в Ингушетии задерживают людей, похищают людей, вывозят людей в соседнюю Северную Осетию, в которой их жестоко пытают, ингушская ингушская милиция ничего про это не знает. Вот я приведу конкретный пример, на мой взгляд, совершенно вопиющий, когда в сентябре прошлого года в Ингушетии в городе Карабулак был убит молодой человек по имени Апти Далаков. Он был убит сотрудниками ФСБ. И на место убийства он фактически был расстрелян. В руки ему уже мертвому подложили гранату в присутствии свидетелей, которые об этом говорили. На место преступления явился ингушский ОМОН. Явились сотрудники милиции, которые обыскали силовиков, увидели у них удостоверение ФСБ и, надо сказать, сделали попытку их задержать. И когда те были задержаны и доставлены в отделение милиции, то далее там появились достаточно высокопоставленные чины ФСБ по Ингушетии, которые потребовали немедленного освобождения своих сотрудников, возвращения им оружия, патронов, включая отстрелянные на месте преступления гильзы. И в результате расследование этого дела полностью зашло в тупик. Более того, в скорости после этого происшествия в Ингушетию приезжал Козак, тогда еще полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, и очень сильно критиковал работу Министерства внутренних дел по Ингушетии. И, надо сказать, в частности говорил о том, что 2 сентября сотрудники МВД помешали сотрудникам ФСБ осуществлять свою операцию. То есть таким образом фактически то, что было сделано в Карабулаке, вот это убийство, это внесудебная казнь молодого человека, оказалось оправданно и оправданно на высшем уровне.
Артему Высоцкому слово.
Ну, хотелось добавить, Татьяна, действительно, вот все то, о чем вы рассказываете, в том числе подтверждает и доклад мемориала, доклад Олега Орлова, который, я знаю, он уже презентовал в Ингушетии. И также действительно согласен с тем, что в последнее время президент, бывший президент Ингушетии Руслан Аушев не встречается с журналистами, он никак не комментирует происходящие в республике процессы. Одним словом, вот пока он недоступен, есть повод задуматься, почему это происходит.
Бывший министр печати и информации Чечни Руслан Мартагов не удивлен реакцией ингушских властей на акцию «Я не голосовал».
Я представляю, какая была бы реакция, просто поймите меня правильно, я не защищаю Зязику. Я представляю, какая была бы реакция, если бы такую акцию провели на остальной территории России, какие бы она дала результаты и как бы на нее реагировала власть. Поэтому здесь для Зязикова ничего нового нет. Он просто повторяет, копирует то, что происходит здесь в центре. Я не склонен считать это виной самого Зязикова.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
Надо сказать, что Ингушетия нестабильное место для жизни. Демократии здесь и не пахнет. Ситуация тут правит договоренности между тейпами, которых объединяет ислам. По сути, это чужая для нас территория и является черной финансовой дырой. Вот скажите, много ли в Ингушетии осталось русских людей? Говорят, что их, как и из Чечни, вытесняют местные жители, такие миролюбивые и благородные. Вот Human Rights Watch думает о русских людях? Спасибо.
Вопрос, очевидно, Татьяне Лукшиной, вам слово.
Да, безусловно, по официальным данным в Ингушетии сейчас проживают более 2000 русских и русскоязычных, то есть не вайнахов. И действительно, мы отслеживаем их положение очень внимательно, и за период с июля по ноябрь прошлого года в Ингушетии было убито 24 русскоязычных. Кем именно они были убиты? Надо сказать, что в этих случаях следствию не удалось установить реальных виновных. Конечно, существуют все основания предполагать, что эти убийства явились результатами действия боевиков, но никакой точной информации у нас нет. Положение русскоязычного населения в Ингушетии, несмотря на то, что в республике есть специальная программа по возвращению русскоязычных в Ингушетию, оно очень тяжелое. Тяжелое, потому что люди на самом деле отчаянно напуганные. Многие из них были бы рады уехать, но уехать им некуда. И как они говорят сами, а я общалась с русскоязычными в Ингушетии, в том числе и в столице Орджоникидзевской, в скорости после того, как там была убита, крайне жестоко убита, очень уважаемая местная учительница Людмила Терехина. Люди считают, что их просто никто нигде не ждет. Вот у них там есть дома. У них там сложилась какая-то жизнь. Они не могут продать свои дома. Куда они оттуда денутся? Они просто выживают как могут и надеются, что ситуация немножко успокоится. Что касается, как вы выразились, да, добрых местных жителей, почему они убивают русских, знаете, мне кажется, что вопрос поставлен очень некорректно, потому что когда я спрашивала вот лично многих жителей Ингушетии о том, что же это такое, как они сами на это реагируют, люди выражали искреннее, горячее возмущение тем, что происходит. Тем более некоторые из русских, которые были убиты в прошлом году, они действительно в республике были крайне высоко почитаемы. Это были врачи, учителя, люди гуманных профессий, которые в их селах были очень известны, их все знали, они дружили очень тесно с местным населением, они действительно жили там свою жизнь. И говорить о том, что ингуши убивают русских, это крайне некорректно и неправильно. Да, это жуткие преступления, да, эти люди погибли, и, к сожалению, власти не могут остановить эту волну насилия. И, к сожалению, преступления остаются нерасследованы.
Вопрос Артема Высоцкому. А решена ли в Ингушетии проблема беженцев или вот пунктов временного размещения?
Знаете, судя по всему, нет. Вот достаточно хочу добавить, кстати, к словам Татьяны. Посмотрите на соседнюю Чечню, там наведен порядок, в общем-то. И все меньше мы получаем сообщения о стрельбе, спецоперациях. И тут вот в 30 километрах от Грозного творится что-то такое из хроники таких событий, о которых многие, в общем-то, успели уже позабыть. Ну, естественно, вот уровень жизни населения оставляет желать лучшего. Вот нам жаловались жители республики на тотальную безработицу. Молодежь уезжает, русские семьи, как вы знаете, подвергаются запугиванию и преследованию, опять же, со стороны неустановленных лиц. Все это делает регион малопривлекательным как для инвестиций, так и для проживания там, в первую очередь, людей. Вот те же пункты временного размещения, по сути, ничего же не изменилось. Это те же самые палаточные лагеря, хотя власти их так не называют, и они очень не любят, когда туда приезжают журналисты. Это все позор, пережиток войны, и, конечно, хотелось бы, чтобы что-то в ближайшее время изменилось. Возможно, смена правительства поможет решить эти проблемы.
Напомню, что сегодня президент Ингушетии Мурат Зязиков отправил в отставку правительства республики во главе с его председателем Ибрагимом Альсаговым. Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на первого вице-премьера Хаву Евлоеву. Президентский указ прекращает также полномочия руководителей исполнительных органов государственной власти, глав администрации районов, городов и населенных пунктов Ингушетии. Отставку кабинета министров Зязиков мотивировал тем, что сегодня перед Ингушетией стоят новые задачи в сфере государственно-правового строительства, а также повышение активности проведения реформ. Ситуацию в республике мы обсуждаем в прямом эфире с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким в нашей студии, исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В станице Троицкая в Ингушетии завершена антитеррористическая операция. Убит боевик, оказавший сопротивление при задержании. В Москве отпущены из милиции участники одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Были задержаны 5 оппозиционных активистов. Против троих составлены протоколы об административных нарушениях. МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. В МИДе считают доклад очередной демонстрацией двойных стандартов. Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер подал в отставку. Спитцер оказался замешан в громком скандале. Его уличили в пользовании услугами проституток. На юге Ирака в среду в результате ракетного обстрела погибли 3 военнослужащих США. Еще 2 получили ранения. Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне против Ирана. 4 палестинских боевика убиты сегодня в районе города Вифлеем на западном берегу Иордана. Машина, в которой ехали активисты группировки «Исламский джихад», была обстреляна израильскими военнослужащими. Генеральный секретарь ООН Яабде Хопс-Хефер в пятницу посетит Косово. В программе поездки переговоры с президентом и премьер-министром Косово и с командованием размещенных там международных миротворческих сил. На Украине, в Луганской области, в результате взрыва на химическом предприятии в среду пострадали 6 человек. Басманный суд Москвы оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Высокопоставленный чиновник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров. В возрасте 110 лет умер последний французский ветеран Первой мировой войны Лазарио Понтичелли.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Ингушетии после сегодняшней отставки правительства республики обсуждаем с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким в нашей студии. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
У меня вопрос к Лукшиной.
Вы знаете, уже Татьяна поехала в командировку, поэтому у нас в студии Артем Высоцкий.
Хорошо, Артем Высоцкий. Вот очевидно, что национальный характер ингушей и вообще жителей Северного Кавказа противостоит существующей системе власти. Вот. Но власть не имеет других, более гибких путей регулирования, кроме закручивания гаек. Это очевидно. И это по существу тупик. Вот. Какой вы видите выход из этой ситуации? Спасибо.
Ну, не знаю, поможет ли отставка правительства вот, решить все те перечисленные проблемы, о которых мы говорили выше и о которых говорила Татьяна. Вы спросили...
Ну, кроме закрученных гаек, есть другие методы на Кавказе?
Вы знаете, вот очень будет любопытно посмотреть на то, как избранный президент, наверное, Дмитрий Медведев будет интересоваться этой ситуацией. Какие шаги будут предприняты по наведению порядка в Ингушетии с того момента, как он вступит в должность. Вот. И, безусловно, будет, наверное, всем интересно, как поведет себя после отставки правительства президент Зязиков.
Председатель правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов не ждет скорых перемен в республике.
Каждый день, каждый гражданин Ингушетии ощущает, что завтра к нему могут прийти или сегодня ночью. Лица в масках, вооруженные на машинах без номеров, и все что угодно сделать. Ограбить, убить, увезти, объявить потом террористом и так далее. Вот именно это и вызывает массовое недовольство населения Ингушетии. А власть вместо того, чтобы как-то проявлять озабоченность этой ситуации, как-то ограничивать хотя бы этот беспредел силовиков, занято одним, докладывать в Москву, что все хорошо. Если власть, Зязиков ли, кто-то еще другой, но власть, представляющая государство в республике Ингушетия, не изменит свой стиль взаимоотношения с населением, не изменит свое отношение к тому беспределу силовиков, который осуществляется на территории Ингушетии, то, к сожалению, республику ждут еще худшие времена.
Удачно ли было выбрано время для отставки Кабинета министров в разгар контртеррористической операции?
Ну, вот вы знаете, любопытно, что сегодняшняя отставка правительства Ингушетии во главе с Ибрагимом Альсаговым, инициированная, собственно, самим президентом республики Зязиковым, прошла на фоне успешной контртеррористической операции в республике. Если не ошибаюсь, станица Троицкая. Да? Сегодня там ликвидировали очередного боевика. А также как митинг оппозиции в Ингушетии 24 ноября прошел на фоне похищения съемочной группы РЕН-ТВ. Вот такие случайные совпадения. А, кстати, текст указа об отставке, если вы заметили, не содержит мотивов отставки. Хотя сам Зязиков говорит о необходимости повысить эффективность работы правительства. Вот как это может повлиять на ситуацию в республике? Тут я не политолог, но по опыту своей журналистской работы могу сказать, что перемены Ингушетии нужны, безусловно.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это кризис не режима Зязикова, а советской системы так называемых национальных кадров, полуграмотных, насквозь проворовавшихся и давно заслуживающих суда. Может быть, стоит заменить их на людей из русских областей, не имеющих связи с местными кланами, которые, во-первых, будут и разбойничать полегче, и не мечтать о сепаратизме, и давать по рогам местным бандитам, не глядя на лица.
Как вы думаете, можно ли туда, в Ингушетию, прислать варягов русских, политтехнологов, политиков для руководства республикой?
Я думаю, что вряд ли, если вы помните, такие методы, такие приемы ничего не дали в соседней Чечне. И сейчас мы все прекрасно знаем, кто там навел порядок и кто там президент.
Да, был когда-то премьер-министр Бабич, мы помним, в разгар Второй войны.
Абрамов.
Да, все не так удачно закончилось. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот у меня вот такой интересный, вот мне интересно, вот был очень уважаемый человек из Язиков. Вот я с знакомыми ингушами разговаривал, они все его очень хорошо уважали. А потом как-то его очень быстро кинули. И какого-то там Зюзикова или Зязикова избрали, которого там никто не знал, там, который там паркетный генерал какой-то был. Почему вот такое? И сейчас такое возмущение почему-то получилось.
Ваушев имели в виду?
Да, генерала.
Так, да, вот сейчас вот что там такое?
Ну, мы уже чуть-чуть коснулись этой темы. Как вы считаете, вот удачно ли убрали генерала Ваушева, Героя Союза, бывшего народного депутата СССР?
К сожалению, мы не знаем пока точных мотивов, почему власть это сделала. По крайней мере, то, что сейчас мы знаем точно, то, что сейчас у власти человек, в Ингушетии власти человек, который является генерал-лейтенантом ФСБ в отставке.
Как и во многих других субъектах
регионах
российских.
Совершенно верно.
Слушаем вопрос москвича Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В газете «Совершенно секретно», номер 3, там похоже, что осваивается новый жанр комплементарной журналистики. И вот там было недавнее интервью с Муратом Зязиковым, из которого, ну, как я понимаю, там, в общем, вернее, это уже мои домыслы. Дело в том, что вряд ли господин Зятиков, несмотря на его прежнее место работы, сможет, так сказать, навести какой-то порядок с силовиками, потому что, как я понимаю, там силовики управляются напрямую из Москвы и из федерального округа. Но там говорится в этом интервью о больших успехах, которые достигла Ингушетия, якобы, в деле строительства, в том, что, о том, что там строительный бум, о том, что после, о том, что в дальнейшем Зятиков собирается взяться за туризм, о том, что там большие успехи в газификации, и вот в довершение всего, как я понимаю, видимо, так сказать, в продолжение информации о том, что вот сейчас снято правительство.
Вы были вот в новой столице Ингушетии, построенной в чистом поле?
Да, действительно, город Магас, город Солнца, если не ошибаюсь, город, который построен в основном вокруг резиденции президента Мурата Зязикова. Там действительно построено несколько домов, но больше в округе, в принципе, мы ничего не видели. Все остальное – это частный сектор. Кстати, насчет туризма. Президент Зязиков очень любит собирать пресс-конференции в Москве, в офисе агентства «Интерфакс», и приглашает всех желающих осваивать просторы Ингушетии, побывать там, увидеть достопримечательности, познакомиться. Вот такое интересное приглашение. Особенно интересно оно прозвучало после похищения нашей съемочной группы там.
Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, не ждет скорой отставки самого Мурата Зязикова.
Я вообще не стал бы демонизировать Зязикова и говорить о том, что с его отставкой что-то существенно изменится. Меняться должна политика. Дело не в личности, не в Зязикове. Дело в том, кто стоит за ним в Кремле и за изменением системы самого управления Кавказом. Когда ингушское руководство не пускает журналистов или правозащитников, это не только свидетельство страха. Есть такой страх, безусловно. Желание не вынести информацию за пределы республики. Это еще неэффективно. Потому что если само правительство не дает интерпретацию событий, этим занимаются другие.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Для начала небольшое пояснение, почему в Чечне сегодня не стреляют. Можно?
Пожалуйста.
Вы знаете, господа, дело не в том, что чеченцы испугались, скажем, Рамзана или Путина, а дело в другом. Раненый волк на время отлеживается, пока не залезет свои раны. Да ладно об этом. Вопрос у меня гостям студии. Вот все вы в один голос говорят, говорите, что русские ущемляют, у русских ущемляют права в других республиках России. А сами русские не ущемляют права других национальностей в России?
Спасибо. Но мы уже
давно... Мы не говорим, что их ущемляют, мне кажется, сегодня на эту тему.
Да, но, по-моему, ингушей не так преследуют, вот, например, в центральных регионах страны, как чеченцев.
Ну, возможно. По крайней мере, как мне кажется, все то, что сейчас происходили, все события по... Вот вы помните, наверное, и расстрел нескольких русских семей в Ингушетии, да? Мне кажется, что как бы вокруг этих событий было очень много... Вокруг всех этих событий нам показывали о том, какие проводились операции, нам показывали активные действия ингушских силовиков. Одним словом, все-таки что-то вокруг этого делалось, как мне кажется. Но, насколько я знаю, как и в случае похищения нашей съемочной группы, также найден никто не был.
Слушаем Николая, радиослушатель из Гусь-Хрустального.
Добрый вечер, господа. Алло.
Говорите.
Алло, вот можете со мной не согласиться, если что, ну, разубедите. А я считаю, что во всем виноват тот факт, что зарплаты, пенсии настолько низкие, особенно вот там вот в деревнях, в аулах. Короче, бытие определяет сознание. И не только на Кавказе, в Ингушетии. У нас много по России таких проблемных народов. Короче, я предлагаю, надо немедленно поднимать и пенсии, и зарплаты минимальные. И вот весь конфликт на Кавказе только из-за этого. Ведь молодые люди смотрят, как живут сверстники, и, конечно, им хочется возмущения, недовольства. Вот разобедите меня, что я не прав. Спасибо.
На чем, по вашим наблюдениям, строится экономика современной Ингушетии?
Ну, здесь хотелось добавить, кстати, к вопросу нашего предыдущего слушателя, как бы, и ответить на этот вопрос. Вот водитель, который нас возил в городе Назране до нашего похищения, рассказывал, что его сын, ингуш по национальности, окончил в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, Академию МВД и получил офицерское звание. Но нигде его в Санкт-Петербурге не брали на работу. Он не смог устроиться ни в одно управление. И сейчас он следователь по специальности, вынужден работать в ГАИ города Назрани.
Вернулся в Ингушетию.
Вернулся в Ингушетию, хотя, в общем-то, молодой человек не собирался возвращаться на свою, так сказать, историческую родину, собирался быть полезным отечеству в средней полосе России. И как бы его версия была такая, что... Ему казалось просто, что все те места, которые в Ингушетии могли бы предназначаться ему в каких-то следственных органах, они были просто уже переданы каким-то родственникам, знакомым. Ну, по крайней мере, вот так простой человек вот так вот рассуждает на эту тему. Действительно, экономику надо в какой-то степени там, видимо, поднимать, и, возможно, опять же, это отставка правительства и назначение новых чиновников, может быть, что-то решит. Но, безусловно, тут нельзя обойтись и без помощи федерального центра, вот избранного президента, который, возможно, обратит на все происходящее там внимание.
А каковы источники процветания от немногочисленных тейпов правящих в Ингушетии? Мы видим на телеэкранах вот шикарные дворцы, иномарки, которые ездят по улицам столицы ингушской. Вот за счет чего вот это все достигнуто?
Я думаю, насчет бизнеса как раз в других регионах России, мне кажется. В том числе и в Москве. Тем более, что в Москве живет очень мощная ингушская диаспора, которая, безусловно, поддерживает и вкладывает колоссальные средства в развитие своей республики.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Артему Высоцкому. Вот Кавказ, он стал таким своеобразным полигоном для отработки беззаконных действий для российских властей, да? Вот что случилось с организацией «Голос Беслана» после того, как российские власти объявили ее экстремистской организацией? И как там Элла Кисаева? Что с ней?
Это, наверное, вопрос больше уже к
ситуации
в Северной Осетии. Да, мы сейчас обсуждаем ситуацию в Ингушетии.
Да, но Элла Кисаева — это организация матери Беслана. Она как раз осталась. а «Голос Беслана» действительно ликвидировали, решили сократить число правозащитных организаций. Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Но ингуши молодцы. Вот они сейчас в открытую выступили против торговли наркотиками на своей территории. И, значит, уже призыв такой, что если кто-то будет продолжать торговать наркотиками, будут просто ликвидировать. Они берегут свое молодое поколение. Я хотел бы задать вопрос, какие все-таки планы по поводу пригородного района. Я думаю, что ингуши никогда не простят свои земли и никому не подарят. Ну и хочу в старину сказать, что когда-то свободно проходил и Чингисхан по этой территории, она была совершенно мирная. И когда туда пришли наши войска, то селения пацифистов, которые не сопротивлялись, просто сжигались. А сейчас, конечно, те горьким опытом научены, и уже пацифистов на Кавказе нет. Спасибо.
Да, каковы размеры сейчас федеральной группировки в районе бывшего конфликта? В Чечне и в Ингушетии. И продолжается ли вывод российских войск с Северного Кавказа?
Насколько я знаю, это, по-моему, давно декларировано, что войска из Северного Кавказа выведены. Сейчас находятся только, сколько я знаю, части внутренних войск и в Чеченской республике, и в Ингушетии. И, по-моему, эти части очень малочисленны. То есть, по крайней мере, мне кажется, нет официальных данных на этот счет.
Вот после гонений на вашу съемочную группу памятных ноябрьских, как выходит ваш телеканал из ситуации, как он получает независимую информацию из зоны бывшего конфликта?
Ну, вы знаете, действительно, этот вопрос очень, очень непростой, поскольку сейчас в республике, как мне кажется, особенно после митинга, который прошел там в январе месяце, журналистам и правозащитникам работать очень непросто. То есть я уверен, что, вот, скажем, простой пример. Я не помню за время работы на канале РЕН-ТВ, это 8 лет, я не помню, чтобы мы могли из какой-либо материал получить от наших, предположим, местных коллег. Или, предположим, осуществить перегон этого материала из Ингушетии через их телевизионный передающий центр. То есть, так или иначе, это делается под каким-то предлогом. У них то не работает передатчик, то что-то отключили электропитание, то происходят какие-то еще процессы. То есть, как бы официально мы не можем утверждать, что есть какой-то в этом умысел. Но на самом деле вот такие странные, случайные совпадения, когда даже люди, которые, возможно, хотели бы по нашему заданию, по нашей просьбе что-то отснять, передать какие-то вещи, они вынуждены делать это совершенно другим способом. То есть самолетом, через знакомые, через другие регионы. Сейчас вот в Грозном открылось авиасообщение. И как бы пока телеканалы, насколько я знаю, у нас сейчас нет репортажей, которые выходили бы из Ингушетии, но это не касается, правда, программы «Неделя» с Марианной Максимовской. Я знаю, журналисты ездят и собираются в ближайшее время подготовить соответствующие материалы.
И наоборот, пользуется влиянием ваш телеканал на Северном Кавказе, из-за чего вот так не хотели власти Ингушетии, чтобы вышел ваш материал о митинге на Зране?
Ну, если, возможно, наши радиослушатели помнят, что как раз в ноябре, незадолго до нашего похищения, во время проведения очередной спецоперации по выявлению боевиков, в одном из населенных пунктов группа, мобильный отряд, так называемый мобильный отряд, это, напомню, отряд, состоящий сводный, как и сотрудников МВД и ФСБ, расстрелял дом, в котором, как они подозревали, находились боевики. Когда мы приехали на это место, это было утром, кстати, 23 ноября, в день нашего похищения, мы увидели там полуразрушенный дом, увидели повсюду следы крови, убитого горем отца. Оказывается, просто сотрудники, по его версии этого мужчины, зашли в дом, была открыта стрельба. В результате был убит 6-летний мальчик. Нам показывали фотографии, там буквально все было в пулевых отверстиях, то есть, видимо, стреляли как из башни бронетранспортера из пушки, так и из автоматического оружия. То есть разные были самые разные версии. Силовики нам рассказывали, что там действительно находились боевики, но им удалось уйти. Вот, версия жителей этого села совершенно была противоположная, что там они никогда не прятали там никаких членов незаконных вооруженных формирований. Одним словом, вот такая полная неразбериха, кому верить тут очень сложно разобраться, но факт остается фактом. Мы попытались разобраться, мы приехали, мы зафиксировали все это происшествие, и ночью у нас было совершено нападение, и этот материал был у нас похищен вместе с нами, и вот до сих пор мы не имеем ничего.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, что вы вот обсуждая, правильно оставляете акценты. Но вот на одно обстоятельство я бы хотел обратить внимание. Дело в том, что Таджикистан, я знаю, когда были волнения, было слабое звено, и туда рванули все эти хаттабы. Потом их там разгромили, нашли силы, которые их обезглавили, и они перекочевали в Чечню. Теперь в Чечне тоже твердая власть, руководитель. Им там ловить уже, в общем, нечего. Они начали искать, где другие точки приложения. Поползли в Ингушетию. Дальше они ползли в Дагестан. Они будут ползти везде, везде. Это потому, что все-таки это международный терроризм. Все-таки надо с этим согласиться.
Да, вот как-то... Продолжается ли следствие по поводу внезапной гибели Шамиля Басаева на территории Ингушетии?
Насколько я знаю, это, наверное, вопрос больше к силовикам, насколько я понимаю. То есть, у меня нет такой информации на этот счет. Вот, по крайней мере, хотел сказать о том, что вот о нашем журналистском расследовании, да, во-первых, как бы мы не собираемся выдвигать никаких там своих версий и проводить такое. Такое расследование, пусть разберутся сначала профессионалы, вот, как и в этом случае, о котором вы рассказали, или они окончательно разведут руками, почему-то мне кажется, так и будет, или, как это часто бывает, найдутся люди, которых, возможно, обвинят в этих преступлениях, и нас уже начнут уверять, что вот это те самые боевики, причастные к тому-то и тому-то, к тем-то и тем-то преступлениям. Ну, а вы вот, ребята, попались им просто под горячую руку, чтобы скомпрометировать власть. Возможно, будет и такая версия. Тогда президент Зядиков скажет, что вот, мол, нашлись такие темные силы, о которых я вам говорил, господа журналисты. Он постоянно об этом говорит. Правда, не называет ни конкретных имен, ни конкретных фамилий. Мы разобрались, и закон восторжествовал.
Бывший министр печати и информации Чечни Руслан Мартагов призывает к терпению.
Давайте посмотрим, что сделает Мурат Зязиков после отставки своего кабинета. Потому что ни для кого не секрет, что кабинет был абсолютно беззубым. Кабинет был, я бы сказал, такой недееспособным. И ну, не было у него никакой связи с обществом ингушским. Чем и воспользуются оппозиционные силы Мураду Зязикову.
Итак, какие версии вот выдвигает наш гость относительно...
Ну, как я уже сказал, пусть сначала разберутся профессионалы. Следствие пока продлено до 24 мая по нашему делу. То есть после этого момента, вероятно, оно будет снова продлеваться, если не будут установлены лица, причастные к этому преступлению. Но здесь есть один момент. Гостиница «Асса», где все это произошло, это один из самых охраняемых объектов Назрани. Там живут высокопоставленные чиновники, как региональные, так и федеральные. Точно совершенно, что в момент похищения в своем номере находился один из прикомандированных к МВД республики заместителей министра внутренних дел. И постоянная охрана кем-то была отозвана за 15 минут до похищения. Установлено, что никто из персонала или гостей «Ассы» не вызывал милицию. А если и вызывал, то наряд почему-то не приехал. А если и приехал, то, видимо, не стал вмешиваться. Кроме того, таких похищений в Назрани не случалось давно, не воровали журналистов. Вот. И, наконец, у нас похитили все видеозаписи, как я уже сделал утром 23 ноября, вот я рассказывал об убийстве мальчика в селе. И еще подтверждение, того, что, как нам кажется, кто мог бы быть причастным к этому преступлению, такие вещи. А все-таки, на мой взгляд, это были люди военные, или, по крайней мере, знакомые с военным делом, хорошо экипированные, имеющие навыки проведения подобных операций по задержанию или, в нашем случае, захвату подозреваемых в совершении преступления. И, конечно, главное то, что нас беспрепятственно в течение получаса катали по городу, а затем, проехав 6 или 7, я точно не помню, постов ДПС, беспрепятственно вывезли из Назрани в сторону станицы Асиновская, в сторону Чечни. И вот, суммируя все это, я думаю, что у преступников, вероятно, был спецпропуск, или, если предположить, что это были некие боевики, они заручились поддержкой какого-то влиятельного силовика. Но, опять же, это не домыслы, это факты, просто факты, о которых я рассказал, и которые имели место. А проводить расследование, пускай сейчас пока этим занимаются все-таки те, кому положено.
Завтра Государственная Дума будет рассматривать резолюцию об отношении к непризнанным автономиям. Вы только что вернулись из Нагорного Карабаха. Вот близок ли к завершению этот конфликт?
Ну, судя по всему, конечно, есть две правды. Одна правда – это правда Азербайджана, вторая правда – правда Армении. И то Нагорный Карабах тут оказался как бы между двух огней, как утверждают в Нагорном Карабахе. Там азербайджанская сторона решила проверить на прочность эту границу, вот эту линию противостояния, и потому произошел конфликт в ночь с 3 на 4 марта. Настроения в республике самые разные. С одной стороны, жители говорят о том, что они хотели бы присоединиться к какой-то сильной республике, в данном случае Армении. Кто-то говорит, что хочет быть с Россией. Вот, по крайней мере, очень большое желание у людей, у многих, быть независимыми. То есть почему-то там уверены, что республика сможет существовать абсолютно автономно. И многим хочется очень сильно признания. Одним словом, вот такая непростая ситуация. Ну, будем ждать решения. По крайней мере, пока в Ереване действует чрезвычайное положение, пока все это не завершилось, можно ожидать всего чего угодно.
Напомню, что непростую ситуацию в Ингушетии мы обсуждали с корреспондентом телеканала РЕН-ТВ Артемом Высоцким. Он был в нашей студии. В первой части программы участвовала исследователь по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Она была на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Геннадий Мишанов. Продюсеры Александр Аркадьев и Елена Колупаева.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.